Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. Представьте себе, что вы находитесь в Греции на не самом богатом, не самом большом острове. Это остров Лемнос. Для меня этот остров, в частности, интересен тем, что вечером здесь происходит маленькое чудо. Когда садится солнце, прямо над водой, над горизонтом воды проявляется гора Афон. И к вечеру, на закате, солнце садится прямо за Святую Гору. Говорят, что как раз Курули выходит с Святой Горы сюда, и там была келья Нила Мироточивого. И вот эта мира, говорят, также достигла этого острова и его осветила своими вот мироносными водами. Тем самым это благословенная земля. Но для нас, для русских людей, это земля еще и скорби, земля очень поучительная, земля, где происходила часть русской трагедии. Вот об этом, о русской трагедии, я говорю сейчас с потомками тех людей, которые здесь претерпели мучения чрезвычайные. Кстати, сразу скажу, что русская армия, армия Врангеля, которую мы знаем, вышла из Севастополя, потом была в Галлиполе, потом пришла сюда, и здесь достаточно долго пребывала, показала образцы достоинства, офицерского поведения, человеческого мужества. Хотя, конечно, и омыто здесь кровью. Погибло здесь очень много людей. И вот уже ежегодно, почти что 12 лет, здесь проходит слушания, мемориальные дни, конференция, на которой встречаются разные люди. И русские люди, потомки тех казаков, которые здесь погибли, и те потомки, которые являются потомками казаков, которые ушли за границу и там нашли новую родину. Вот с этими людьми я хотел бы сегодня и поговорить. Я хотел бы, чтобы все представились сначала для микрофона.
Меня зовут Павел Андреевич Кузобов, с вами из Сан-Франциско, Калифорния, живу в Москве уже много лет, 97-го года. Моя бабушка и дедушка были часть исхода через Севастополь и из Галлиполи в Сербию.
Ирина Николаевна Сомова. Я родилась в Австралии, в Сиднее, и сейчас живу в Москве уже 4 года. Мои бабушки и дедушки покинули в Россию в 20-м году, и бабушкина семья была в Лемносе. Их было около 20 человек, и 6 покоятся на лемносской земле.
Алексей Павлович Григорьев, председатель Союза потомков галлиполийцев. Мой дед был в Галлиполи, я живу во Франции.
И чем занимается ваш союз?
Союз потомков галлиполийцев – это союз, который, как свое имя говорит, собирает сегодня потомков галлиполийцев. Значит, раньше, в 20-м году, ну, чтобы чуть-чуть поговорить про историю, до 2 ноября 20-го года была высадка первого армейского корпуса в Галлиполи. Год спустя, 22 ноября 21 года, было создано генералом Петром Николаевичем Врангелем общество галлиполийцев. Это общество жило с нашими дедами и отцами. Сегодня галлиполийцев больше нет, только потомки.
А много их?
Их много. Их по всему миру, как вы видите, сегодня все те, которые за этим столом, члены Союза потомков галлиполийцев, видите, один из Америки, Ирина из Австралии, Петр из Парижа, он живет в Москве, я из Парижа. Чтобы вам сказать, если их много, да, их много, они по всему миру. Могу вам рассказать, как некоторое время тому назад, когда мы служим панихиду в ближайшую субботу 22 ноября, но это часто говорил, но это, я думаю, что это важно, потому что это показывает, что мы повсюду были распылены по всему миру. Как один сын галлиполийца, который был такой мишуточник, который сегодня скончался, нам написал очень трогательное письмо, говоря, что вот я на острове Вануату. Вануату я даже не очень хорошо представляю, где это, но это маленький остров. Я один, единственный русский там. У меня там нет церкви, но я сегодня, в этот день, буду с вами в общей молитве, поставлю свечу. Значит, потомки Галлиполиса повсюду. И как я сегодня говорил тоже на конференции, уже несколько лет подряд, как в день нашей панихиды, мы собираем недалеко от 25 стран, где там служат, не говоря о всех других местах, где тоже служат эту панихиду.
Петр, а вы?
Да, здравствуйте. Мне 35 лет. Моя фамилия Сезнек, это французская фамилия, но я воспитывался в семье моей мамы. Мы потомки графа Хуваровых, князья Боленских и Мещерновых. Мои прадедушки, один был преображенец, другой коногвардейц, и я член Союза потомков Галлиполицы. Мои предки не уехали через Галлиполи или Лемноса, но участвовали в Первую мировую войну и всегда участвовали в белое движение, были близки к генералу Кутепову. И вот Союз потомка Галлиполицы для меня — это дух, который сегодня продолжается, где очень важно храняем, благодаря православной веру, благодаря нашу веру, русские традиции за рубежом. И вот спустя 4 поколения, можно сказать, чудо вот произошло, что мы уже вот можем вернуться в Россию. Я сам переехал жить в Россию 5 лет тому назад.
Ну, вы практически предвосхищаете те вопросы, которые хотел вам всем задать, потому что меня интересует действительно и в России, как нам жить по-русски, и как вы в инославной среде выросли русскими людьми, как вы сохранили русский язык. Вот давайте сначала про галлиполийцев поговорим. Почему вот эта идея потомков галлиполийцев вас всех объединила? Чем она так оказалась для вас близка, что она соединяет столь разных людей, столь разных стран, континентов?
Я думаю, этот союз, я сам член союза потомков галлиполийцев, объединяет некоторую иммиграцию русских и русских, которые воевали в белом движении, русские, которые были патриоты, русские, которые очутились на чужбине, и те русские, которые построили общину за рубежом. Основа, конечно, это было на православии. В каждом месте, в Сан-Франциско у нас 6 храмов православных, и в каждом городе, что сплощало всех иммигрантов, это православие и строение храма как можно быстрее, чтобы и место было и вместе молиться, и встречаться и в радости и скорби. И иммигрантов много. Но вот эта некоторая ветка галлиполийцев, они были особенные. И они особенную роль играли в иммиграции, еще играют в наших душах.
Ну, и в Австралии тоже русская зарубежная церковь играла огромную роль. Это был стержень общества русских иммигрантов. И в Австралии есть около 50 русских православных церквей, монастырей, скитов и общин. И, конечно, первым делом беженцы не богатые, но они отделяли от своего мизерного состояния деньги строить церковь. И после церквей появлялись и русские школы, где воспитывали детей в русской традиции. И должна сказать, что в эмиграции, чем отличается старая русская эмиграция от современной русской эмиграции, это насущная потребность передать православие и передать русские традиции. И вот мы продукт этого воспитания.
Слушайте, ну замечательный продукт. Вы просто совершенно замечательные, верующие, православные люди. Вот как, Алексей, удалось сохранить? Вы же все-таки третье поколение уже, да, получается? Даже четвертое, наверное. Как так? Вот мне, кстати, Никита Алексеевич Струва как-то с удивлением сказал, что, слушайте, вот поразительно, мы в России до революции жили всего лишь 2 поколения, вот сейчас уже 3-е поколение, а мы русские. То есть удивительно, как эта русскость, как вы умудрялись сохранять?
Я думаю, что для русских людей сегодня это непонятно, что 3-е, 4-е поколение, даже 5-е, которое идет сейчас, которое маленькое, но оно растет быстро, смогло сохранить. Я говорю запросто, мы смогли сохранить язык, культуру и любовь к России. Это в первом долгу воспитание. Нас воспитывали наши деды, потому что я 3-е поколение, значит, я хорошо знал моих дедов, мои родители. И они нам передали любовь к России, они нам передали веру православную, как говорил Павел, к как говорим Ирина, нас вокруг церквей, мы собирались вокруг церквей, мы там молились, собирались, и это нас как-то сплотило, не знаю, если так говорят по-русски, в одну большую семью, иммигрантскую семью. А почему? Потому что нам передали ценности, мы всегда гордились тем, кто были наши отцы и деды, и не хотим забыть. И когда советская страна старала вычеркнуть подвиг наших дедов и отцов, мы с этим не согласны, и мы будем всегда бороться против этого, чтобы Россия поняла, кто были эти люди, как они любили Россию, как они были преданные, как они со большой скорбью, со слезами на глазах выезжали и уезжали, и покидали свою родину, думали, что они когда-то вернутся, и никогда не смогли вернуться.
Алексей, я могу заверить всех вас, что в России борьбы нет никакой, тем более не забывает, наоборот, поддерживает, и это очень важная часть, которая изучается просто даже в обычной средней школе и совершенно положительным образом, конечно, изучается. Хотя очень сложная ситуация, в общем, в России. Но меня вот что интересует. У меня такое ощущение, что вот нынешние новые русские, которые уезжают за границу, они совершенно не держатся ни за свою русскость, ни за свое православие. Собственно, я не очень про это знаю. Вы-то, живя там, большей частью, расскажите вот об этом. Это правильное наблюдение?
Да, есть некоторая такая тенденция, что люди, которые эмигрируют, ну, особенно русские, русские, которые приезжают, с определенной критикой, довольно жесткой, относятся к нынешней России. Конечно, нынешней России есть много проблем, но есть определенная любовь. Любовь к родине формирует наш основной взгляд. Несмотря на все проблемы, несмотря на то, что есть проблемы, у нас всегда есть любовь к родине и то, что мы православные. И это некоторая вещь, которая не существует в новых иммигрантов. Часто встречается, что они первые, которые могут и начинать критиковать, и бессмысленно критиковать. А есть такая, ну, есть тоже наоборот, есть те, которые довольно преданно относятся, но в общей сложности есть такая тенденция, что критика, я считаю, ее иногда бывает очень несправедливой.
Вот действительно, это удивительно, но мне кажется, с другой стороны, вполне объяснимо, потому что выезжает вот продукт советской эпохи, советские люди, так называемые, новый советский человек, сформировавшийся, который не знает ничего ни о православии, ни об истоках своей культуры, ни о ее глубинах.
Да, и это вольная эмиграция, мы были невольной эмиграцией, мы всегда наши предки сидели на чемодане, они не хотели уезжать из России, из-за этого мы вот хранили традиции, веру, а они просто уезжают, потому что это их выбор, и особенно вот как раз они от Советского Союза, от большевики, они ничего не получили, у них душа просто пустая, к сожалению. И мы молимся тоже за них, потому что мы их встречаем и пытаемся с ним дружить, им чего-то объяснить, потому что все-таки это наши братья. И нас так воспитывали, что мы должны наши братья поддерживать и вместе двигаться вперед.
Недавно один мой приятель, довольно крупный журналист, работающий в Германии, сделал сайт, который говорит: «Помоги мне продвинуть этот сайт». Сайт называют «Пора валить». Пора валить из России, естественно. Но задача-то этого сайта, на самом деле, положительная, хотя вызывающая экстравагантно вот такое название, провокационное. Задача его в том, чтобы иммигрантам, русским иммигрантам, дать возможность адаптироваться в той же Германии, в каких-то там вещах, подсказать, как там, собственно, существовать. Но меня шокировало, я отказался помогать, естественно. С таким названием сайт мне не нравится. Вот вы скажите, действительно ли... Вы бываете часто в России, видите ее? Может быть, не так глубоко. Сейчас вот, скажем, Павел или Алексей уже живет, можно сказать, в России. Так ли действительно плоха Россия, как она иногда кажется? Еще раз, Петр.
Да, я так бы не сказал бы. Хотел вот... Недавно приехала моя бабушка Екатерина Сергеевна Мещирнова, рожденная княжна Боленская, на Пасху. Она была вот на Страстную неделю, и мы поехали и на, вот на Пасху ночью. Были на крестный ход, мы в Москве. И после этого путешествия, это впервые она встречала Пасху, и это поколение, которое вот действительно, их очень мало осталось, это для них большой пример. Она вот так на меня посмотрела и сказала: я вот понимаю, почему ты здесь находишься. Вот здесь действительно хорошие силы победили, потому что православие голове. Мы очень верим, что в России все будет хорошо, и в России правда вот возрождается. Мы видим, что церкви строятся каждый день, что люди, они ищут вот Бог. Сколько вот приходит людей, конечно, много еще проблем, но они ищут Бог, и, слава Богу, все придет через, мы думаем, веру. И бабушка действительно подтвердила, что будущее наше должно быть в России. Так что мы очень верим в страну и пытаемся не смотреть проблемы, а пытаемся их решать.
Как замечательно, что у вас такая добрая бабушка, такая правильная, и что она, наверное, все мудро понимает, Ирина.
Можно сказать, я замечаю, что где я работаю, я прохожу мимо рабочих мест и вижу, что, ну, может быть, каждый третий человек, у него икона на рабочем месте. И это сразу меня впечатлило, потому что в Австралии этого не может быть. И да, это страна, где есть будто бы свобода религии, да, но люди считают, что лучше не говорить о том, что они верующие, что они идут в церковь, потому что впечатление о них будет, ну, не солидный или не интеллектуальный человек. А в России не боятся.
И мы преодолели эту болезнь, это преодолели эту боязнь, и сейчас действительно новый этап, я сам замечаю, потому что все-таки изнутри все это вижу, наблюдаю, анализирую, постоянно уже сколько там, радио существует одно 25 лет, и это постоянно вот анализ происходил эти все годы. И действительно сейчас это уже не экзотика, когда мы только начинали со своим Радонежем, это было для всех некая такая экстравагантность. Ну, тут любопытно, о, верующие пришли, кто они такие, что они такие. Сейчас вера, быть церковным человеком, верующим, православным человеком, во-первых, себя позиционирует 85% населения, значит, все. В общем-то, русские люди, проживающие в России. Вы верно сказали наблюдение. Сейчас это стало естественной частью жизни каждого человека, не нечто, что заставляет его выделиться из всего общества. Просто люди так исповедуют свою веру, которая глубоко в них внутри. Как вы считаете, Павел, это верное наблюдение, то, что сказала Ирина?
Конечно, верное наблюдение, то, что тенденция в России и то, что православие становится все сильнее, то, что оно становится часть жизни. То есть это есть определенный момент, где человек конвертик, да, то есть и это такой пробный период. Постепенно церковь и вера, и православие становится часть жизни. И это очень красивое такое развитие, когда можно идти по городу, двунадесятный праздник, можно просто зайти в любой храм. Ну, какая роскошь. В Штатах надо, и в Сан-Франциско надо было там, когда мне все быстренько с работы. А здесь можно как-то интегрировать свою жизнь с православием. А это невозможно в другом месте. И не только я, но очень много вокруг меня. И это все чаще и чаще встречаешься с людьми, которые действительно вот там одного знакомого увидишь в храме, который просто случайно знаешь, что там с работы или по посторонним знакомствам. И это, конечно, очень такое приятное развитие.
Люди, которые едут за границу, сейчас видели вас, ваших предков выгнали из страны, выдворили под дулом автомата, в прямом смысле этого слова. А сейчас уезжают, в общем, люди, которые называются экономическими беженцами. Люди, которые едут на Запад в поисках блага. Как вы считаете, действительно эти блага есть, и они, ну, настолько привлекательны, что стоит потерять родину, уехать из России ради вот этих благ? Это миф? Такая благополучная, прекрасная Европа, в которой так удобно существовать, или все же, ну, безусловно, там есть достоинства, это мы знаем, или сохранение себя как русским и жить в России более правильно? Вот я сложно формулирую вопрос, но я думаю, понятно, что ты спрашиваешь.
До того, чем ответить на этот вопрос, я хочу просто вам сказать одно, что вы, наверное, это знаете, но я вам хочу это напомнить вашим слушателям. То, что, помните ли вы, что было написано на наших знаменах во время гражданской войны? С одной стороны, был лик святителя Николая, и было написано «Верою спасется Россия». Значит, мы были в то время убеждены в этом, и сегодня мы тоже убеждены в этом. «Верою спасется Россия». То, что говорил Павел, Ирина и Петр, что когда мы в Москве, и что мы можем утром, идя на работу, войти в храм, перекреститься, поставить свечку и помолиться, это только, может быть, в Греции и в России. Надо, чтобы была бы православная страна. В Европе это по-другому, в Штатах это по-другому. Нам это подходит, мы это ищем, и это благодать для нас, когда мы можем это совершить. Насчет Европы, ваш второй вопрос, чтобы вам ответить, мы уже там 3 поколения живем, 95 лет, потому что мы сегодня мы здесь, на Лемносе, чтобы отметить 95-летие исхода белого воинства. Значит, правда, что сегодня ценности некоторые немножко отходят. Что я могу вам сказать про Францию, что я живу во Франции, и что многие или некоторые французы очень приближаются к идее России, потому что им радостно видеть, что все-таки территории, которые недалеко от этой Европы, находится страна с людьми, которые имеют их ценности, и их защищают, и с ними живут. Трудно потом говорить про это, но я думаю, что я сказал основной смысл моего.
Да, вы подтверждаете просто то, что и я хотел бы услышать от вас, то, что вот мои какие-то внутренние ощущения бывают. Еще Достоевский говорил, что мы иногда любим больше Европу, чем сами европейцы, и ценим ее больше. Для нас Европа – это страна святых чудес. Но эти-то чудеса, большей частью, есть, являются чудесами великой христианской культуры, которая тоже не так легко воспринять. Я хотел бы, Петр, чтобы вы продолжили свой рассказ. Вот интересно, вы все-таки переехали, интегрировавшись во французское общество, там родился, вырос, школу закончил, институт, то есть абсолютный француз в этом смысле. Они не думают, что как-то отличает или выделяет вас из своей среды. Вот все же сейчас нет разочарования после переезда в Россию?
Нет, наоборот, по много причинам. Есть, конечно, вот духовная причина, которая самая важна. Причем, еще раз, мы действительно носим, я думаю, даже на генетическом, то, что мы очень любим Россию и, правда, ее очень сильно любим. Но вот говоря о экономическом плане, это тоже большая ошибка. Действительно, миф, что лучше в Европу или в других странах. Сейчас Россия очень хорошая страна, где можно очень много всего развивать. Конечно, сейчас мы живем очень тяжелые времена, где кризис. Но мы сильные, русский народ сильный, и мы это проживем, я думаю, хорошо. Надо вот всегда иметь веру в Богу и максимум стремиться к Иисусу Христос. Потому что вы православное радио, я думаю, что важно об этом говорить. И приятно, что мы можем об этом говорить.
Ирина?
Я наблюдаю среди коллег и других знакомых в Москве, что они плачут насчет санкций и все такое, и сравнивают себя с другими странами, но я думаю, что этого не стоит, да, потому что там действительно не все так хорошо, там не сахар. Там может быть легко и удобно жить, но в каком-то смысле пусто. И поэтому все больше и больше наших русских из зарубежья стремятся вернуться в Россию, потому что здесь они считают себя дома, потому что нам все труднее и труднее быть самим собой. Ну, я говорю о себе на Западе, где ценности совершенно другие.
Павел,
как некоторый бизнес-аналитик, я всегда смотрю на тенденции. Несмотря где точка, потому что у всех разное мнение, там, откуда мы мерим и по каким критериям. Но в общем плане, конечно, в России тенденция, она поднимается, и это очевидно. Каждым днем что-то новое происходит, которое дает некоторое понимание, что все здесь идет по правильному пути. Не всегда, но по большому счету все идет в правильное направление. И смотреть, где страна была 20 лет тому назад, 15, 10, 5 лет тому назад, и где она сейчас находится. По церковной линии, по моральной, по самознанию русского народа. Все это даже нельзя представить себе, как улучшается ситуация. И наоборот, я не могу сказать те же слова насчет моей родной Америки. Я тревожно смотрю иногда вот тенденции, которые там происходят, и в первую очередь по морали.
Вы знаете, я встречался еще, то есть я вообще человек в летах, и я еще встречался в Донском монастыре с таким замечательным священником, которого вы, наверное, знаете. Это отец Александр Киселев, духовник Власовской армии. И он мне говорил: «Женя, вы знаете, это удивительно. Когда мы приехали в Америку с матушкой, он немножечко смущался так, конечно же, когда это говорил. Мы когда приехали в Америку, это была благочестивая христианская страна. Но что произошло после 68-го года, ну, для наших слушателей, кто не очень интересуется рок-музыкой, я напомню, что в 68-м году произошел Вудсток, такое очень важное событие вообще, хотя бы это просто фестиваль музыки, рок-музыки, ничего больше. Но вот то, что произошло в Вудстоке, после него обвальное падение нравов произошло в Америке. Что Америка собой сейчас представляет? Ведь, с одной стороны, мы видим там масса храмов, вы назвали у себя, в Калифорнии 6 храмов. Но я знаю, вот у меня приятель приехал из Лас-Вегаса, оказалось, в Лас-Вегасе 3 православных храма. Это поражает воображение, что как бы там, где... 50 казино, как Ирина сказала сейчас, вдруг еще и православные храмы 3. Насколько западное общество действительно теряет свой христианский дух? Ирина, в Австралии как?
Я очень мало знаю австралийцев, которые регулярно идут в церковь. В моем поколении почти никого. И скорее те, которые верующие католики, они не англосаксы, они итальянцы или ливанцы, да, которые сохранили эту традицию, как очень часто бывает среди иммигрантов. Те ценности, которые они с собой вывезли, они соблюдают в другой местности. Конечно, есть верующие люди, но это не как в России. У нас не дошло до того, что бывает в других странах, где запрещено читать «Отче наш» или иметь крест в общественном зале, да? Но довольно много людей считают, что этого не нужно сейчас.
То есть сами по себе, им даже никто не запрещает, то есть нет тех каких-то, как мы считаем, мы-то в России совершенно иначе, мы считаем, что нам еще запрещают, что есть некоторые силы, которые, там, тайные инструменты во власти, которые нам не дают, а там само общество против.
Ну, с другой стороны, я не могу не отметить, что много лет была тенденция не говорить с Рождеством Христовым, то есть по-английски «Merry Christmas», потому что «Christmas» — это Христос и литургия, да? Христос и его рождение — это старинное английское слово. А они говорили «Merry Xmas», так что не употребляли Христос, а заменяли это «Иксом». Или говорили «Happy Holidays», то есть «хороших выходных», хороших праздников. И людям настолько надоело и противно, что навязывали такую политику, что не политкорректно говорить с Рождеством Христовым, что несколько лет тому назад я с большой радостью наблюдала, что в мэрии наконец было высвящено с Рождеством Христовым.
То есть в Австралии не совсем уж покончено?
Не совсем.
Слава Богу. Алексей, а как вы считаете?
Я считаю, что, к сожалению, сегодня наше нынешнее французское правительство, но я думаю, что это тенденция в Европе, они стараются внушить то, что Европа не христианская земля. Может быть, это люди-атеисты, но они все равно левые, значит, понятно, почему они идут в это направление. Я вам скажу одну вещь, это то, что во Франции, слава Богу, есть еще частные школы, потому что мы можем воспитывать наших детей, если мы хотим. Это не будет в православных школах, но это будет в католических школах.
Хотя бы христиане.
И они христиане, и у них все-таки есть, ну, им ближе к ним, чем другим.
Но это же дорого, частная школа всегда дорого.
Это дорого. Но потом, если вы хотите как-то воспитать ваших детей с вашими ценностями, вы не считаете, ну, вы стараетесь пойти в это направление. И ради анекдота, что то, что я хотел вам сказать, что в прошлое Рождество Христово в Париже каждый год ставят огромную елку перед храмом Божьей Матери, Парижской Божьей Матери. И в прошлом году у Церкви Божьей Матери или у епархии, Парижской епархии, не было средств, чтобы купить и найти эту елку. И вас, наверное, удивлю, ситуация была немножко такая сложная между Россией и Францией. Они послали письма в разные посольства, посольство, которое ответило и которое сделало так, чтобы привезти и подарить огромнейшую елку на эспланаде храма Божьей Матери, это была Россия. Ну, это просто ради...
Слушайте, ну, это очень мило, это действительно трогательно. Слава Богу, что и у нас в правительстве как-то так с пониманием отреагировали. Я думаю, что это, этот жест не остался незамеченным французами.
Совсем остался незамеченным, потому что никто не знал, что это Россия подарила эту елку.
О, Господи, даже благодарности маленькой не добились. Ну что ж.
Некоторые знали, но вот.
А как вы считаете, Петр?
Да, простите, но вы знаете, мы вот как православные люди, мы должны вот всех любить и не отличать вот людей от китайца, от африканец, от американец. И наш долг перед Богом – это попробовать вот всех любить, как мы можем больше. Вот. И я хотел бы сказать, что православие, оно без границы. Я не буду его называть, но вы, наверное, заметили, что нас вот сегодня покинул был один старец из Афона. Он француз, он причем пришел к православию, он был католик, пришел, он достаточно известный монах, иеромонах из Афона, и он пришел к православной веру благодаря русских, которые жили вот в Париже. Был такой старец Сергий, который даже прятался от людей, и другой старец, который уже считается святой, это отец Сафрони, который был духовный сын святого Силуана Афонского.
Отец Сафрони Сахаров.
Да, получается, что этот иеромонах, и позвольте, я не буду его называть, я думаю, что ваши слушатели, наверное, его узнают, потому что он только что был в Москве, и этот человек, который не владеет русским языком, который говорит только по-французски, по-гречески и по-английски, приехал на паломничество в Россию, потому что он считает, что Россия сегодня – это самое большое население православия в мире. И вы знаете, у меня была такая благодать, что иеромонах остановился у меня жить дома. И в какое-то время он, ну, ему помогали кельники, которые там переводили, но я был его переводчиком целый месяц. И каждое утро он ходил на литургии в одной церкви в центре Москвы, и когда первой литургии практически никого не было. А потом слухи пошли, что он здесь, и просто приходили десятки и десятки людей, чтобы с ним исповедоваться. Я там переводил вот исповедь, и очень много других людей, и он так и делал с утра вот до ночи. Это я хочу, почему я это говорю, потому что это действительно у нас, нам очень везет, что мы вот родились православные. К сожалению, люди вот за границей и других религий немножко заблудились к пути к Богу. И наша задача – это вот действительно вот молиться, показывать, что мы их любим, и по максимуму начинать с собой. С собой, чтобы действительно привлекать людей к правду, к истину. И Россия сегодня, я считаю, очень большой пример для всего мира, потому что ни одной стране в мире не пережила так много мучеников, как Россия в истории человечества, как последние 100 лет. 90 миллион человек, если вот пропорционально считать от населения, никакой стране в истории человечество это не пережило. И никакой стране в истории не видела такое возрождение церкви, как сейчас. И я вот видела, и этот человек, этот монах, этот святой отец сам убедился своими глазами, насколько вот русский народ нуждается к вере, как все к нему приходили, от бабушки, от разных поколений, от людей, которые имеют проблемы, от других, которые известные предприниматели. Вы знаете, мы все одинаковы перед Богом, у нас все одна душа, и мы должны сперва сами начинать с собой.
Спасибо большое, Петр. И, честно говоря, я думаю, что мы в России о себе примерно так же думаем. Мы как-то так удивляемся, что мы так стараемся быть хорошими, так стараемся возродить и святое православие, и свою культуру, показать балет. Вот пример был наша Олимпиада, когда мы так показали миру, хотели показать себе миру, что мы носители тончайшего искусства, великолепной музыки, замечательных достижений в области мелодии,
мировой культуры. Наша культура грандиозен по-настоящему. И после этого какое-то вранье, какие-то передергивания, какие-то сказки про то, что где-то в туалете там была незакрывающаяся дверь в каком-то мифическом отеле. На самом деле этот отель так и не нашли, в котором не закрывалась дверь туалет, но вместе с тем она, эта дверь фигурировала буквально во всех крупных СМИ. Я перехожу к такому вопросу, который мне тоже хочется знать. Как сейчас на Западе относятся? Ну, это понятно, вы русские люди. Вообще-то, честно говоря, непонятно, что вы сами не подверглись этой громадной пропаганде, которая, как я вижу, происходит. Как на Западе воспринимают Россию? Есть ли люди, которые противятся пропаганде? Есть ли, которые подчиняются ей? Что сейчас там происходит? Вот образ России в глазах Запада.
Но я здесь могу очень много сказать, то есть трудно себя ограничить. Давайте тогда я, так как вы взяли пример Сочи, что Сочи? Сочи – это фактически это праздник. Праздник спортсменов, праздник определенной страны, чтобы показать свою культуру, и которая связана с соревнованием, спортивным соревнованием. Это праздник, и как любой праздник, есть хозяин, есть гости. И вот хозяин Россия, и по моим ощущениям, хозяин сделал все, чтобы оно могло бы быть и красивым, и всем приятно, и интересно. А время этого процесса, на самом деле, столько разных и сплетней, и плевки по строительству, по стоимости строительства, по безопасности, и непонятно почему. Вот и это даже было до праздника Олимпийских игр. И непонятно, почему обсуждалось даже денежное. Я думаю, наверное, 50 миллиардов долларов – это очень много. На самом деле, это внутренний вопрос страны. Значит, я думаю, мы здесь не обсуждаем, сколько мост стоил в Сан-Франциско с одного конца залива до другого строить, и как долго они строили. Потому что это не вопрос России. Это вопрос там, в Америке и в том числе в Калифорнии. Я могу сказать, оно очень дорого стоило. 8 миллиардов долларов стоило за построить мост, половина моста за 7 лет. Олимпийские игры, чтобы, я не знаю, там 6-7 полноценных стадионов, развитие инфраструктуры, которая не существовала, и курортная зона в горах, которая была очень трудно до нее достичь. И праздник был такой грандиозный, и такой красивый. И Россия на самом деле открытыми руками всех принимала. И отношение, я считаю, было очень недостойно.
Спасибо, Ирина. Вот это русофобия, мы уже говорим, как антисемитизм, вот что-то такое, да, это исламофобия есть, есть антисемитизм, а сейчас еще такое явление, как русофобия. Ну, действительно, что-то такое иррациональное, мне кажется. Понятно, что Россия кому-то может не нравиться, ее поступки, может быть, не любы каким-то силам, но можно договариваться, но это уже не просто антисемитизм, как был, когда мы боролись с иной системой, да, безбожной, можно было к этому оперировать как-то. Нет, мы видим сейчас просто какую-то вот такую, как это у нас говорят, зоологическую, биологическую ненависть к русскому. Вот это есть этот момент в Австралии?
Ну, я уже 4 года живу в Москве, и до этого, живя в Австралии, я, конечно, наблюдала, я бы не сказала там русофобию, но просто незнание о России, непонятие. И Австралия, к сожалению, поскольку она очень далеко от всего, и счастливая, и богатая страна, ей не особенно важно, что происходит в других далеких странах. Но там очень много клише насчет России, и в качестве анекдота вот в гавани в Сиднее есть крепость крошечная. И когда была Крымская война, вспомнили, что Австралия союзница Англии, она часть королевства, и что если Англия воюет с Россией, то русские нападут на Австралию. И так что они сделали эту крошечную крепость немножко более солидной. Но эта крепость, она меньше в размере, чем этот зал, где мы с вами сейчас сидим. Но я заметила, и меня это очень тревожило, что даже до Сочи, да, уже были проявления русофобии на Западе. И меня очень поразило, удивило, печалило, когда был теракт в Волгограде, да, вместо того, чтобы сказать, что это ужасно и что этого нельзя позволить, на Западе в СМИ говорили, что, ах, видите, это показывает, что президент России не в контроле и что это грозит успешному проведению Олимпийских игр и что, может быть, их вообще не будет. И вместе с этим было злорадство. И вот тогда для меня я поняла, что это не только непонятие и продолжение клише, но что-то гораздо более опасно.
Алексей, у вас есть ответ на этот вопрос? Причины? Вот откуда это злорадство? Почему? Действительно, это крайне неприятно ощущать.
Ответ очень простой. Это просто потому, что сегодня Европа подчиняется Америке. И когда Европа подчиняется Америке, значит, говоря про Францию, все СМИ подчиняются, ну, государству, идут в какую-то определенную линию. Значит, эта линия, это сегодня, это русофобия. Значит, это не 100% СМИ, которые это делают, но большинство. А потом, конечно, распространяется. Но то, что я хотел бы тоже сказать, что мы не можем говорить, что, ну, там, все плохо на Западе и все так прекрасно в России. Потому что так как мы все-таки представители первой волны иммиграции, что мы представители белой иммиграции, надо тоже сказать вашим слушателям, что у нас тоже есть непонимание с российской политикой. Как мы это часто говорим и стараемся, чтобы люди это поняли, у нас непонимание в том, что если, как мы говорили, чтобы строить будущее, надо знать прошлое. Я не уверен, что весь русский народ и каждый человек в России понимает то, что иногда происходит, то, что есть. Как это возможно еще, что сегодня в России были памятники землячки, что был Акун и землячка похоронены на горном российском месте у кремлевских стен, что сейчас идет вопрос о Дзержинского, что сейчас не совсем согласны переименовать станцию метро Войково. Если мы не будем сейчас объяснять, кто все были эти люди, чтобы сказать, что это были палачи русского народа. Они организовали террор в России, они организовали геноцид. Как это возможно, чтобы еще сегодня в России дали такое, скажем, ну, чтобы эти люди были на таком месте, что это был бы пример для будущих поколений? Для нас это непонятно, и пока это будет так, это будет тоже сложно для нас.
Дорогой Алексей, это не только для вас непонятно, это непонятно для меня и для наших слушателей также, потому что мы как раз этим и занимаемся, потому что совершенно непонятно, почему так держатся за эти имена. Это необъяснимое какое-то, это совершенно для нас нерационально. Сейчас мы написали письмо Владимиру Владимировичу Путину, потому что мы не видим другой возможности изменить. Если здесь не будет ответа, ну тогда вопрос повисит, и мы будем просто гадать, что же за этим все-таки стоит. Действительно, нам нужно просто лучше знать свою историю. Дело в том, что вы сейчас упомянули там Белла Куна, землячку. Я думаю, что о них никто ничего сейчас не знает. Это какие-то имена, ну, землячка очень милая, какое-то имя земляника, там, что она, землячка, откуда она, эта землячка. Только знают мало-мало людей, которые специально занимаются этим вопросом. То же самое Войков. Привыкли как-то, Войков и Войков. Но имена всегда значимы, имена действительно чему-то учат, и если мы не знаем свою историю и не учимся на ней, ну зачем же тогда история? Я хотел бы, чтобы, заканчивая сегодняшнюю программу, вы как люди, которые смотрят все-таки и изнутри можете посмотреть Россию, знаете ее уже, и знаете хорошо западный образ мысли западных людей, масса людей, знакомых, одноклассников, с которыми заканчивали школу, вы их лучше понимаете. Что нужно сделать нам здесь, в России, чтобы все-таки о нас думали так, как мы хотели бы, чтобы о нас думали, как о стороне величайшей культуры, величайшей духовности, величайших православных ценностей?
Я думаю, надо в определенном смысле попрощаться с прошлым. Прошлое, это, конечно, это Советский Союз. И мы говорили насчет мавзолеем на Красной площади Белокуна, который похоронен в стенах кремлевских стен. Недавно были в Севастополе и отмечали там 95-летие исхода из Севастополя в Галлиполи. И Алексей очень хороший и интересный доклад прочитал по поводу Белокуна и сколько людей, последствия там пост Красный террор пришел и какие последствия было. Было 150 тысяч убито в течение 2 лет, ну, 1,5 года. Из них, ну так примерно, из них они знают о 10 тысяч примерно. То есть 140 тысяч людей, которые были убиты советской властью, о прекрасном терроре никто о них не знает. А если знает, не в том масштабе, где надо знать. И это только Крым. Сколько лагерей, сколько миллионов людей было убито в массовой стройке, сколько миллионов людей было убито в голодоморах. И как будто они не существуют. Пока Россия не признает своих людей, которые были убиты в Советском Союзе, а это русские люди. Это мы не говорим насчет других, мы говорим насчет своих. И мы хотим, чтобы Россия как-то признала о том, что были жертвы в том масштабе, который они были.
Я не могу согласиться, что не знают, что не каются. Потом, что ж, это очень сложный вопрос, достаточно непростой. Но вместе с тем я хотел бы не столько об этом, что нужно сделать, чтобы западные люди, они же тоже про этот Голодомор там и не знают, вот благодаря украинцам, так сказать, они немножечко узнали это слово «Голодомор» как-то. А на самом-то деле, я думаю, что сейчас, когда интерес, когда к насилию советской власти уже поугас, потому что ее просто нет, уже, наверное, в западных средствах массовой информации об этом не особенно и говорят. Петр, пожалуйста.
Вы знаете, возвращаясь вот на вопрос, я как поднял вот Алексей Павлович, действительно, мы считаем, что вот Ленин и все эти люди для нас бандиты, и причем есть еще архивы, где написано, что они ненавидели Россию, они просто вот ненавидели Россию. А сегодня, когда мы, вы знаете, у нас очень много хороших друзей, которые очень высоко на службу, и мы с ними общаемся, очень часто нам отвечают, это вопрос поколения. Да, может быть, вопрос поколения, но вы знаете, поколение вот почему-то значит, что старых надо их просто, их, чтобы они умерли, не уважать им и продолжать их врать, я думаю, что нет, надо в какой-то момент принимать твердое, сильное решение и открыто им сказать, простите, вы вот служили, да, страну, вы служили ваших сыновья и так далее, Бог с вами, но не надо вот служить какими-то людьми, которые просто вас обманули, надо открыто это им говорить. И в самом деле вот, говоря о старших поколениях, это очень-очень важный вопрос, потому что мы все в какой-то момент тоже станем старым. Я хочу бы сказать очень интересную вещь, что были очень серьезные исследования по всему миру, где люди больше всего живут. И почему они вот старые вот живут. И они это делали в Японии, от Африки, там, Южной Америке, вот везде, 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 везде. И несмотря вот на климат, как они, что они кушают, и все, и все, и все, нашли только одну причину, почему люди больше всего живут. Причем мы это нашли где-то в Африке, это нашли вот в Японии, где-то в Южной там Америке. Это когда мы имеем уважение к старшему поколению. Люди живут дольше, когда мы их уважаем. А уважение, оно приходит через правду. А правда, она дает благодать Божию, потому что вы православное радио, давайте скажем, как все есть, мы все верующие люди. Я бы хотел бы еще прибавить одну слово, которое нам очень нравится, такую фразу, я бы хотел, чтобы тоже вас там услышали. Вот то, что нам всегда говорили в эмиграции, это «Наш долг великий пред Россией остаться русскими людьми, в душе носить слова святые, надейся, веру и люби».
Ну, замечательные слова. Мы их повторять будем, наверное, на радио почаще. Хотя вся наша радиостанция, собственно, этому посвящена. Я вот знаете, что подумал в результате нашего вот круглого стола, что в психологии вот известный такой факт. Если человек себя не любит, то и к нему нет расположения других людей. Но если человек себя любит, вот откровенно полюбил себя, возлюби ближнего, как самого себя сказано. Но прежде всего нужно себя полюбить, да, принять себя таким, каким есть, и стараться исправиться, и быть честным, как сказал Петр. Мне кажется, что вот ответ в этих словах как раз и существует. Если Россия полюбит себя, то, наверное, и мир полюбит Россию. Алексей Павлович, как?
Не знаю, мне сейчас трудно ответить на этот вопрос. Я просто хочу сказать, может быть, для заключения, что нас всегда воспитывали, чтобы мы любили Россию, как сказал Петр, как сказал Павел, как сказал Ирина. Даже если мы жили очень далеко одни от других, в Штатах, в Австралии, в Париже, но это была та же самая миграция. Мы выехали вместе в 20-м году из Крыма, поехали в Галлиполи, в Лемнос, и потом распылились. Но эти люди, которые нас воспитывали, они были все единомышленники, они все любили Россию, и нам это передали. Теперь мы всегда защищаем Россию и защищали Россию. Но надо, чтобы Россия тоже поняла, скажем, может быть, ошибки, которые были, чтобы она их сознала, и чтобы было, может быть, покаяние или минимум понятие того, что случилось.
Ну что ж, спасибо большое. Я думаю, что сейчас мы выработали рецепт, как России выжить, как ей жить. Потому что рецепт очень простой. Друзья, наши слушатели, любите Россию, храните ее. И любите Россию в ее лучших проявлениях, которые есть наша святая Русская Православная Церковь. Я прав?
Ну, я тут точно.
Обязательно.
Конечно. Аминь. Тогда сегодняшний наш круглый стол закончился совершеннейшим единомыслием. Спасибо. Сегодня в нашем круглом столе принимала участие Ирина Николаевна Сомова, Алексей Павлович Григорьев, Павел Андреевич Козубов и Петр Уваров или Сезнек. Сезнек, да?
Мне много фамилий, я просто единственный из всех, который приехал в Россию, так что можно и Оболенский, Мещерный, Уваров, можно всех называть. Да.
О, какие красивые, да, все весь цвет нашего дворянства. И что ж, спасибо большое всем за участие в этом круглом столе. Вел круглый стол Евгений Никифоров. Спасибо большое.
Спасибо. Ну, давайте сейчас мы хотим вот спеть эту маленький тост для вас.
Почему же
и не в стране далекой, с Волги матушки широкой, ради славного труда. Ради во весне веселы собрались, а мы сюда. Ради во весне веселы собрались, а мы сюда. Вспомним волы, вспомним селы, наши нивы, наши селы, и в стране чужой. Мы перу и первеселы, за родину мы пьем. Мы перу и первеселы, за родину мы пьем. Пьем с надеждою чудесной, из бокала полновесный. Первый тост за наш народ, за великую Россию, за святой девиз вперед. За великую Россию, за святой девиз вперед. Вперед, 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 вперед.
Ура, ура.
С острова Левнес приветствую вас, Евгений Никифоров и наши замечательные друзья. Что будет дальше, догадывайтесь.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера» обязательно кириллицей за главными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которую вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!